Говорит в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии историк и демограф Павел Полян. И мы ждем на скайпе по телефону других тоже историков, специалистов по Германии, по истории Второй мировой войны. Александра Галкина, Павла Аптекаря и Марка Солонина. У нас есть телефон для ваших смс-сообщений +7 903 743 2801. Можно задавать свои вопросы, а мы будем говорить сегодня о том, как вот в канун 70-летия победы коалиции союзников над Германией, собственно, эти события используются и в политических целях, и как заполняются белые пятна, чем они заполняются. Часто они заполняются такими героическими мифами, которые не имеют отношения к исторической реальности тех событий 70-летней давности. Вот. Многие политики сегодня высказывались тоже на тему 70-летия исторических оценок. Ну, вот, в частности, Владимир Путин сказал, что мы часто сталкиваемся с попытками политизировать итоги Второй мировой войны, переписать ее. Думаю, что все прекрасно знаем и понимаем это покушение, как говорят, с негодными средствами. И призвал не допустить возрождения нацистской идеологии, идеи расовой и религиозной нетерпимости. На том же саммите СНГ Александр Лукашенко, президент Беларуси, тоже решительно осуждал попытки предания забвению героических событий того времени, пересмотра итогов войны, выравнивания отношения к жертвам и палачам, ну и героизации нацизма. Честно говоря, я кругом не очень вижу вот такие вот пересмотры именно в том виде, в каком подавали вот эти два президента России и Белоруссии. Ну, не знаю, вот, Павел Маркович, вы как ощущаете, вот о чем говорят политики? Вот вы историк, демограф, пишете о депортациях, пишете о Холокосте, пишете о военнопленных. Вот, собственно, что тревожит власти в этой тематике, на ваш взгляд?
Ну, я наблюдаю как бы желание быть среди победителей первым и главным, и, по-моему, как довольно четко вы сказали, победила коалиция. Да? Пытаться мериться квотами в этой победе, ну, априори же мы же понимаем, конечно, что роль Советского Союза была наибольшей, ну, какие критерии, да? Поэтому то, что это мы понимаем интуитивно, и то, что это по большинству параметров вклада человеческими потерями, да, как бы к этому ни относиться, к территориальным освобождению Европы от нацизма гитлеровского. Ведь никто же не попробовал даже построить такую как бы, сказать, диаграмму, сказать, квоты процентов. Да, сказать. И поэтому сама постановка вопроса, мне кажется, сказать, вот, не слишком корректна, потому что победа была достигнута общими усилиями. И это и Штаты, и это Великобритания, и это Франция, это Канада, и даже те совсем забытые участники коалиции тоже должны быть помянуты, как-то они в этом участвовали. И это победа одна на всех, тем более, что это именно победа, это уже не война и еще не мир, да, сказать, это вот такое вот переходное состояние. Мне не кажется вот очень принципиальным биться за какие-то, сказать, тем более, что квоты эти никто не может определить. Победа и победа, да, каждый внес в нее все, что мог, каждый внес в нее все, что даже не мог, да, сказать, ну, в общем, все ресурсы были мобилизованы. Это столько крови, столько смертей. И вот историкам было бы, именно историкам, а не политикам, было бы, сказать, может быть, интересной задачей порассуждать на предмет этих квот, да, в каким параметре. Но этого тоже мы не видим, этого тоже таких исследований я не наблюдаю.
Вы знаете, были такие фразы, опять же, не от историков, а от людей, связанных с политикой. А вот мы победили бы мы, в смысле россияне, победили бы и без Украины. Да? А на Украине или в Украине обижаются и, значит, ведут вот эту калькуляцию, что как же так без Украины? Вот там, столько-то процентов, столько-то героев, столько-то вклада и так далее. Как же это без нас? Это все-таки вот происходят такие расчеты, подсчеты, которые, в общем, многих, наверное, раздражают.
Ну, может, они и происходят, но вот мне лично они не попадались, но степень их, как бы это сказать, вменяемости примерно та же, как высказывание одного из польских министров, который ляпнул, сморозил то, что вот Аушвиц освобождали украинцы, польско-русский фронт был первый украинский, да?
Хотя в составе вот этого подразделения, которое освобождало, было действительно много мобилизованных на Украине военнослужащих.
И что? И что это значит? Ничего это не значит. Это Красная армия, Советская армия. Первым ворвался, сказать, за ворота взвод человека по фамилии Шапира, насколько я помню, сказать, может быть, он тоже украинец. Ну, ну вообще, вот зачем? В принципе, это просто признаки, и достаточно явные признаки патологической неграмотности. И культивировать это, и отвечать на одну патологическую неграмотность другой, в высшей степени неправильно. Не с точки зрения истории, об этом даже речь, но с точки зрения политики, это очень глупо. Это просто себя высекать при всем честном народе, если говорить об этом.
Ну да, вот все-таки дискуссия-то идет. И мне кажется, что вот когда Владимир Путин говорит там, сталкиваемся с попытками политизировать, переписать, он ведет спор, ну, с теми, кто высказывается примерно так. А началась бы война, если бы в Кремле не подписали пакт Молотова-Риббентропа, об этом можно было бы подискутировать. И вот этот вот политик, известный украинский президент Украины Петр Порошенко 8 мая как раз и говорит, что подписание этого пакта открыло те шлюзы, которые сдерживали войну. У вас есть вот отношение к этой фразе? Правильно он говорит или нет? Открыло или нет?
Ну, то, что пакт Молотова-Риббентропа и примыкающие к нему протоколы вещь с точки зрения именно истории и геополитики, сказать, ну, весьма и весьма сомнительное, как политическое действие, да, это был ход Сталина, ход Гитлера, каждый играл свою игру. Вот, и каждый преследовал свои интересы, каждый при этом сделал радикальнейшие идеологопропагандистские, сказать, ну как бы сказать, вот сальто-мортале, каждому пришлось объяснять своему народу, как это так. Вот, то есть, в принципе, именно это обстоятельство, то, что Советский Союз сталинский был причастен к тому, что война, но не война, не Великая Отечественная. Великая Отечественная, может быть, и задержалась на какое-то время благодаря этому, а вообще-то война мировая развязалась тогда и с такой скоростью, да, вот пакт такого числа через неделю уже война. Это правда. И поэтому я в этом вижу, кстати, как некоторый тайный смысл вот борьбы за терминологию. Великая Отечественная – это как бы война, от которой отсечена начало ее, это связанные с пактом, с аннексией.
Да, в общем, где Советский Союз был, прямо скажем, не на той стороне, где надо было.
Он был
быть
не на той стороне, где надо, но по тому раскладу казалось участникам этого расклада, сказать, что он был на той стороне и получил назад много территорий и даже кое-что, чего получил, значит, чего никогда и не было, сказать, в конечном итоге.
Давайте мы подключим к разговору Марка Солонина.
Давайте.
Марк, здравствуйте. Ну вот, вас удивляет, что сегодня социологи обнаруживают, растет число людей, которые не верят в существование вот этого пакта Молотова-Риббентропа, в секретные протоколы по разделу Европы. Причем растет оно вот буквально там с каждым опросом. Что это для вас значит, как для историка-исследователя?
Это меня не удивляет, конечно же. Процесс этот идет давно. К как человек, который пишет книжки, которые издаются и продаются. Я внимательно слежу за тиражами, поэтому мне, в общем-то, все понятно не только по социологическим опросам, которые происходят где-то, но и это понятно по цифрам на моем мониторе. Людей, которые читают историческую литературу любого направления, просталинскую, антисталинскую и так далее, этих людей становится все меньше и меньше. Этих людей в любом случае, а эти люди составляют единицы процента от численности взрослого населения страны. И я процитирую сам себя, как-то вот в городе Варшаве была какая-то большая, не какая-то была книжная ярмарка, там я что-то кому-то отвечал журналистам на вопрос, они меня спрашивают, ну как Россия относится вот к вашим исследованиям, к вашим концепциям. Я говорю, Россия поделилась ровно пополам по отношению к концепции Солонина. 1% горячо поддерживает, 1% горячо негодует, 98% понятия не имеют, о чем вы меня спрашиваете. Поэтому представление или не представление людей о событиях истории, в частности, начала Второй мировой войны, они же формируются не нашими исследованиями, не публикацией документов, не той беседой, которую мы сейчас с вами ведем, а государственным телевидением, из которого, вероятно, 84% населения черпают представление о жизни за пределом собственной квартиры. И поэтому, коль скоро задан вот этот вектор, что мы, великие, окружены ненавистными пиндосами, которые хотят отобрать нашу победу, забрать нашу нефтяную трубу и так далее. Ну, это весь этот вот комплекс обиженного с претензией на манию величия, он приводит к тому, что любая информация, которая противоречит вот этому представлению о великой империи, которую все обижают, совершенно несправедливо. Все, что этому противоречит, оно просто вытесняется, оно не слышится, не читается, отбрасывается сознанием и так далее.
Путин зря беспокоится, Марк. Путин зря беспокоится тогда, когда он говорит, что попытки переписать там и так далее с негодными средствами.
Абсолютно зря. Я вот просто абсолютно, если бы у меня был хоть какой-то канал связи с Владимиром Владимировичем, я бы он написал, чтобы он просто не беспокоился больше по этому поводу никогда. Никакой нет угрозы. Я, понимаете, я с огромным нетерпением жду, но когда же наконец будут зачитаны фамилии? Ну, ребят, ну сколько можно? Но с 2008 года, с появления этой комиссии по борьбе с фальсификацией...
Вот нет комиссии уже.
Вот они хотят отобрать нашу победу. Ну, ёхтель, ну назовите в конце концов фамилии. Но этих фамилий меньше, чем пальцев на одной руке. Ну, две из них – это Солонин и Суворов. Ну, еще три найдите. Ну, сколько может государство российское сражаться, понимаете, с участием президентов? Ну, как-то даже просто я не знаю.
Хорошо, я спрошу Александра Абрамовича Галкина. Добрый вечер. Уже, наверное, о какой-то конкретике. Ну, вы человек немолодой, участник войны. Вот когда речь идет о военных событиях, как историк, как профессионал, на какой вопрос вы бы хотели найти ответ? Вот не найденный для вас вопрос.
Вы знаете, прежде всего, чисто принципиально нужно различать две вещи. Первое – это то, что празднуется 70-летие Победы. Для нашего народа и для всех людей, в общем, и в значительной степени большинства народа, населения бывшего Советского Союза, это действительно праздник эмоциональный и очень болезненный. Потому что практически нет ни одной семьи, которая так или иначе, но в прошлом не была затронута, болезненно затронута этими событиями. Поэтому праздник есть праздник. Если вы празднуете, то вы говорите о чувствах, о ощущениях. И не занимаетесь деталями в данном случае. А есть другая сторона дела. Есть чисто историческая. Есть целая цепь событий, которые можно трактовать по-разному, в зависимости от своей политической позиции. Вот, давайте разделим эти вещи. потому что близится праздник, он праздник Великой Победы, он ощущается подавляющей частью нашего народа как действительно великое событие, и на этом поставим точку. А и можно заняться после этого, заняться вот этими конкретными вопросами, которые мои коллеги здесь поставили. Но это очень детальный профессиональный разговор. Его нельзя превращать в чисто политические игры. Ну, скажем так.
Понятно. Позиция понятна.
Скажем, тот же самый вопрос, который был поставлен вот вами и обсуждался относительно пакта Сталина Гитлера по поводу, так сказать, сфер влияния. Вот. Это очень сложный вопрос, и там, скажем, так сказать, чисто эмоционально он вызывает чисто негативную реакцию, а профессионально это выглядит немножко иначе. Но я был, так сказать, свидетелем восприятия этого договора тогда. Для меня, как молодого человека, мне тогда было 17 лет, для меня это было шоком. Так сказать, я вызвал мне сразу негативные отношения, потому что какие бы ни были, так сказать, оправдания, какие бы ни были типа соображения стратегические и так далее, как-то заключать договор с фашистами для меня было неприемлемо. Но это было восприятие 17-летнего парня. А вот как историк, когда я начинаю заниматься деталями всех этих игр и дипломатических, которые там были, я понимаю, насколько сложный вопрос был. Потому что играли англичане в свои игры, так сказать, французы играли в свои игры. Каждый хотел опередить другого, договориться с Гитлером, переключить его внимание на другую сторону и так далее. Вот. Это было довольно, я бы сказал, эмоционально не очень хорошее поведение, но это была, в общем, большая политика.
Но выбор сделал Сталин все-таки.
Вот надо сесть. Надо поднимать документы, надо выяснить всю совокупность действий, причем брать не только один акт подписания, а вот все, так сказать, противоречия, вот этот весь клубок противоречий, который сложился тогда в Европе, вот, начиная от Мюнхенского соглашения и кончая пактом Сталина. Гитлер, и попытаться выявить детали. При этом, конечно, чисто политический подход, симпатии или политические, или антипатии, они играют большую роль. Можно вытащить одну сторону, подчеркнуть, можно замолчать эту сторону, подчеркнуть другую и так далее. Поэтому здесь надо в очень узком кругу специалистов, в общем, заниматься этим, продолжать заниматься этим всерьез.
Понятно. Но в узком кругу все-таки нам как-то неудобно. Мы тут с публикой разговариваем. Давайте еще я тогда уж Павла Аптекаря, обозревателя газеты «Ведомости», подключу, который у нас недавно напечатал несколько статей как раз о мифах и легендах, связанных с войной. Я надеюсь, что это будет продолжена работа. Павел, как вы-то считаете, вот, собственно, белые пятна, которые есть в истории войны, Второй мировой, то, что связано с Советским Союзом, с нынешней России, вот как они заполняются на самом деле? Не получается ли так, что какие-то героические мифы пошли в ход вместо, как это уже бывало, вместо, собственно, фактов?
Добрый вечер, Михаил. Пока несколько вы преувеличили, пока статьи всего вышли две, вот, но, разумеется, я...
Две не одна. Две? Я говорю, это уже не одна.
Ну да, больше одной, да. Вот, разумеется, мы не хотим, то есть я не намерен останавливаться, и вроде редакция в этом со мной согласна, к счастью. Вот, что касается мифологии, то тут я с вами согласен, потому что вот под видом, ну, скажем так, под маской или под маркой патриотизма нам, ну, скажем так, общественное мнение регулярно сообщается невежество, там, не знаю, злонамеренное это или просто действительно это невежество авторов, потому что Вот тут такое было, регулярно довольно публицистов 90-х обвиняли в том, что они оклеветали московских ополченцев, которые якобы ходили, ну, то есть, там, бросались по танке безоружными. Вот. Ну, действительно выяснилось, что, по крайней мере, московское ополчение в октябре, к октябрю 41-го года, оно уже было вооружено по штатам Красной Армии. Насколько этого вооружения было достаточно или недостаточно, чтобы противостоять немецким танковым соединениям, это другой разговор. Но факт то, что и пушки, и пулеметы, и минометы у них были. Тут, значит, я читаю одну уважаемую столичную газету городскую, и там опять, что вот с одной винтовкой на троих, на четверых эти люди, когда кадровая армия была уничтожена, заслонили с собой Москву. Ну, дорогие друзья, ну ладно, журналист там может поговорить с ветераном, у которого может там уже за там давностью лет произойти операция сознания, да? Потому что действительно вначале было с оружием у ополчения, в дивизиях ополчения плохо. Но вообще в газете должен быть редактор, бюро проверки какое-то, чтобы все это, там, какие-то книжки, которые какие-то книги умеют читать и знают, что читать и откуда брать информацию. Вот. И вот таких благоглупостей и или просто действительно там какого-то злонамеренного распространения лжи. Вот. Можно набрать очень много. Люди путают там типы самолетов, ну, то есть марки боевой техники, места сражений. Там в одной из публикаций люди, там человек написал про 43-ю гвардейскую армию. Я уже не знаю, сколько раз я за голову хватался, когда я это все читал. Вот, это просто, вот. Плюс к этому я бы сказал, что действительно есть попытка показать войну относительно приглядной ее и победной стороной, что, ну, да, Красная Армия в конце концов победила умелого, упорного и хорошо подготовленного противника. Но при этом как-то пытаются, ну, не то чтобы замолчать, ну, а опустить какие-то детали для красных, для там, которые почему-то считают, что они не воспитывают гордость.
Понятно. Я вот к Павлу Марковичу тогда обращусь, Поляну. А для вас остались, как вот человека, занимающегося темами, связанными с Холокостом, с пленом, депортациями, вот такие вопросы, большие вопросы, да, на которые нет ответа сегодня?
Ну, я время от времени утыкаюсь в то, что я согласился бы назвать белыми пятнами. Я, например, вот сейчас редактировал книгу Инны Герасимовой «Марш жизни». Это книга, документальная книга, о попытке, удавшейся попытке вывода части еврейского населения с оккупированной территории через линию фронта. На протяжении нескольких месяцев существовал такой суражский выступ, через который можно было из партизанских краев на советскую территорию ходить туда и обратно. Сам по себе тоже удивительное, само по себе удивительное формирование. И вот как минимум две таких колонны мирного населения, в основном еврейского, сказать, вот они прошли через этот выступ, сказать, в то время, когда он еще не был захлопнут, закрыт. Первый марш Николай Киселев, партизанский командир, сказать, вывел около 200 человек, евреев, из местечка Долгиново. Об этом даже есть фильм, но фильм все концентрирует, конечно, сказать, все излагает правильно, но он по законам своего жанра, целый ряд деталей важнейших опускает. А вот это документальное исследование Инны Герасимовой, оно меня, например, навело на очень много мыслей, соображений вот о соотношении, например, еврейских гетто, еврейских партизанских отрядов и еврейских припартизанских отрядах в лесах находившихся лагерей. Да, конечно, они были обузой для партизан. Конечно, вот такого рода акция вывести их на территорию и была правильным, оптимальным выходом. Конечно, она преодолевала определенное сопротивление в руководстве партизан. Вот это вот все, показанное в этой книге, для меня, например, было вот, лично для меня это было, чем-то белого пятна, в чем-то вроде белого пятна, которое тем самым закрылось. Вот. Мне кажется, самая главная проблема не белых пятен, не того, что мы не знаем. Это главная проблема пятен, которые я бы назвал бы серыми. То есть то, про что мы что-то знаем, и...
Но документов не хватает каких-то?
Не то, чтобы документов не хватает. Документов не хватает, это другой вопрос. Если копнуть, то и документы находятся, да? Вот эта книжка, сборник документов о советских военнопленных. И просто удивительно, она вышла уже все-таки прилично несколько лет тому назад, почти 5, и... 12-томным, итоговым, 12-томнике «Великое Отечественное» 1941-45, где о военнопленных, например, и об остарбайтерах, слава богу, впервые говорится, да, теперь это перестало быть темой не салонной, салон их, как и о Холокосте, но говорится так мало, и говорится так нечетко, что просто жалко, что вот целые такие пласты военной истории, но не истории, не военной истории, как истории сражений, битв, стратегических планов военачальников, их реализация, история человека на войне, истории, и это тоже ведь речь идет о миллионах, о тех, кто был под оккупацией, о тех, кто, кого немцы угнали к себе, на свои территории для эксплуатации трудовой, судьбы военнопленных, интернированных. Вот когда я именно те фрагменты этого 12-томника изучал, которые лично меня больше интересуют, мои темы, я поразился, что наряду с тем, что само по себе, все темы присутствуют, и Холокост, но насколько же это все расплывчато представлено. Вот генеральный план ОСТ. Вот в этом 12-томнике я понял, авторы, которые, кстати, смешаны все в одну кучу, никто непонятно, кто какой текст написал. Вот в этом томе, в каждом из них по 1100 страниц, и, по 40 или по 50 авторов. Кто за что отвечает, непонятно. Так вот, например, все время фигурирует генеральный план ОСТ, и можно подумать, что этот план ОСТ был каким-то образом принят.
То есть как план пятилеток, такая аналогия
возникает. Это некая разработка, которая подвергалась критике, отнюдь не циничной, тоже нацистской критике, это нам не потянуть, столько сразу убить и так дальше. Это некая в издании я встречаю, реакции и описание того, что, были планы и чуть ли не реализации этих планов, и уже потом уже идут евреи, а сначала идут уничтожение славянских народов. Это все настолько именно серо, то есть не точно, не четко. Если остарбайтеры, если там так называемые эвакуированные, это разные контингенты. И в литературе уже есть, и не только в моих книжках, и в других книжках, что это разные контингенты. Это уже вошло. Почему даже в таком итожащем, это все-таки за, наверное, 20-летие, новый труд, в котором наверняка масса новых деталей по поводу как раз сражений, битв и прочее, я не сомневаюсь в этом, почему снова и снова продолжает оставаться в серой зоне гуманитарная сторона войны.
С этим, видимо, трудно работать, и вообще мы толком-то не знаем даже, сколько погибло на территории Советского Союза. Все эти расчеты делаются, споры идут, и много и других, наверное, тем. Я хотел бы к Марку Солонину обратиться. Я видел, что вы сейчас выступили вместе с Алексеем Собченко с открытым таким письмом к украинским политикам, видимо, гражданам, чтобы не принимать в каком-то срочном порядке тот закон, который у них подготовлен уже на подпись президенту, о, так сказать, уважении к борцам за свободу Украины. И вы весьма жестко высказываетесь по поводу Бандеры, по поводу действий Организации украинских националистов и так далее. Что вас, опять же, писатель, историк, вдруг побудило вмешиваться в украинскую политику? Вот так, вдруг.
Я хочу, чтобы наши слушатели очень четко поняли, о каком законе идет речь. Они Верховная Рада Украины 9 апреля приняла 4 закона. Там был закон по поводу, в частности, запрета коммунистической символики, там всех этих вещей, да, что не об этом идет речь. Вот среди этих 4 законов действительно есть законопроект, он на столе у президента Порошенко, если он его подпишет, то это будет закон. А в котором дело же не только в том, что предлагается всем уважать борцов за независимость Украины, это совершенно понятно. А там предполагается ответственность в соответствии с действующим законодательством. Такая фраза: в соответствии с действующим законодательством, пока еще не ясно, это будут в тюрьму сажать или штрафовать. А причем ответственность это грозит не только гражданам Украины, но и иностранцам за неуважительное отношение, а неуважливое ставление по отношению к борцам за независимость Украины, каковым борцам причислены, прошу прощения, Организация украинских националистов ООН, причем все, и Бандеровская, и Мельниковская, и Украинская повстанческая армия. Действительно, это, на мой взгляд, чрезвычайно опасная вещь. Предотвратить принятие такого закона, на мой взгляд, это важная, актуальная задача, и причем это очень скоропортящаяся задача. Потому что дискутировать с вами по поводу пакта Молотова-Риббентроп, который был, прямо скажем, уже очень давно, мы можем еще много, а здесь-то речь идет буквально о днях, которые остаются до того момента, когда в соответствии с Конституцией Порошенко должен или подписать, или не подписать. Мое отношение к этому делу совершенно, на мой взгляд, конечно же, логично и понятно. Отношение базируется на том, что я знаю некоторое количество фактов. Эти факты общеизвестные. То есть это не, я никогда не занимался каким-то специальным исследованием, но это достаточно известные для любого специалиста, историка. Они должны входить в перечень таких заурядных и давно уже известных, по которым закончился спор, дискуссия. Организация украинских националистов в 20-е годы возникла как типичная фашистская организация. Не в ругательном, а в содержательном смысле этого слова. Типичная фашистская организация. Такая же, как была у Муссолини, такая же, как были там в Хорватии усташи. Обычный нормальный набор фашистских идей. Тоталитарное государство, культ сильной личности, диктатура несменяемого вождя, который ответственен только перед Богом и собственной совестью, мононациональное государство, этнические чистки, выгнать всех иностранцев с наших исконных земель и так далее. Нормальный букет фашистской идеологии, который естественным образом был дополнен фашистской практикой, прежде всего внутри самой организации. Абсолютно тоталитарного устройства, недемократическое, террор. Причем жертвами террора в большей степени погибли в 20-30-е годы украинцы, которые не были согласны с такими подходами к делу, а не поляки. Ну и, наконец, все, что связано с событиями Второй мировой войны, когда Организация украинских националистов, несомненно, сотрудничала с немцами из идейных соображений, о чем они сами писали, ну и так далее. Это все известные вещи. Абсолютно не вызывающий никакого сомнения, спора, фактом является то, что украинская повстанческая армия, ее самая крупная операция, самая успешная, в кавычках, конечно же, успешная операция, это этническая чистка на Волыне, то есть то, что вошло в историю под названием «Волынская резня», была поставлена командованием этой армии задача выгнать поляков, а простые парни, бывшие полицаи, которые полтора года занимались геноцидом евреев, которые составили костяк и командный состав этой украинской повстанческой армии, но они эту задачу реализовали так, как они привыкли. Что интересно, сейчас идет достаточно бурная дискуссия у меня на сайте, я в очередной раз убедился, что по поводу фактов, которые я привожу, и в этом коротеньком письме, которое мы написали Собченко, там у меня сейчас на сайте висит огромная 135 тысяч знаков статья по истории бандеровского движения, факты не вызывают, в общем-то, никаких возражений. Даже оценки, как фашистского организации, фашистского движения, не вызывают возражений. Даже оценка волынской резни, как этнической чистки, не вызывает возражений. Но, оказывается, не все согласны с тем, что всех фашистов надо одинаково не любить. Вот, на мой взгляд, к Бандере, Гитлеру и Сталину просто вменяемый человек должен относиться одинаково. То есть, если он любит Сталина, он должен, по логике, из тех же самых соображений, если это разумная позиция, основанная на каком-то знании, на логике, на мысли, на мозгах, он тогда должен любить Гитлера и Бандеру.
То есть вы им
Гитлера, то он должен не любить Бандеру и Сталина, а все остальное это какая-то невменяемость.
Ну, то есть вы предлагаете украинцам не брать на вооружение вот эту легенду, миф, использовать историю, так сказать, Бандеры в современной политике, потому что это стыдно просто.
Знаете, хуже того, я считаю, что именно потому, что в бэкграунде, в недавней истории Украины есть такая черная, кровавая страница, как бандеровское движение, именно поэтому на Украине, в Украине должна быть нулевая терпимость по отношению к любым поползновениям. Любым поползновениям, хоть как-то, что-то исподволь, из-под тяжка заниматься героизацией фашистов.
Даже если они после войны, предположим, боролись со Сталиным.
Я вам скажу больше. На протяжении всей войны Гитлер самоотверженно боролся со Сталином. В этой борьбе он сложил свою жизнь. Понимаете? И Геббельс сложил свою жизнь, и Гиммлер сложил свою жизнь в беззаветной борьбе против Сталина. Дальше вы что предлагаете? Я понимаю, что вы не предлагаете ставить памятник Гиммлеру. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
И даже Бандере.
Вот. Из тех же самых соображений не надо ставить памятники любым другим фашистам. Любым другим фашистам, итальянским, хорватским, словацким, венгерским, украинским и всем российским, чтобы было мало русских фашистов, все они должны гореть в аду и все.
Прекрасная позиция. Я думаю, что вот это вот надо запомнить. Вопрос Александру Галкину. Александр Абрамович, а вы, кстати говоря, когда воевали, вы сталкивались вот с людьми, которые перешли на другую сторону?
Да, сталкивался. Сталкивался и с последствиями из деятельности этого тоже сталкивался. Потому что наша армия воевала на Украине, когда мы вышли на Западную Украину, вот, продвинулись вперед, а в нашем тылу остался такой вакуум. И как раз в этом вакууме началось, там безвластие было, началось массовое уничтожение польского населения. И как раз я вернулся через несколько, меня поправили там по делам в тыл, я возвращался, остановился у села, в котором мы стояли до этого 2 недели. Хотел просто поздороваться с хозяевами, которые очень хорошо меня приняли, помогли мне там и так далее. И когда я подъехал в это огромное село, в костел в середине, я увидел эти дикие развалины, и потом старики, несколько стариков, освободившиеся, объяснили мне, что как только мы шли вперед, пришли Бандера, и они уничтожили все население подчистую. А женщины и дети спрятались в костел, думали, что они там спасутся, они взорвали костел вместе с людьми. Знаете, я стоял вот на пригорке и смотрел на это, я здоровый мужик, 22 года, прошедший войну, видел очень много, и я первый раз в жизни заплакал. Поэтому, так сказать, меня не надо спрашивать насчет моего отношения к бендеровскому движению и западноукраинскому фашизму. Я не специалист по Украине, украинские дела я только знаю по телевидению, Но вот эта сторона дела у меня вот так глубоко на сердце с тех пор, оставшиеся с тех пор, прошло 72 года, я это не забуду.
Спасибо. Я сейчас к Павлу Аптекарю тоже обращусь. Павел, а вот все-таки не упускаем ли мы, описывая Вторую мировую войну, вот тот факт, что она была не просто противостоянием нацизму, но еще и сопровождалась, ну, скажем так, несколькими гражданскими войнами и на оккупированной территории СССР, и там во Франции, в Югославии, в Северной Италии, в Греции. То есть это очень все сложное, такое вот многослойное явление.
Не, ну, понимаете, вообще, скажем так, вот наша нынешняя пропаганда, она пытается все упростить и даже примитивизировать, потому что, чтобы все было там очень просто. Вот там, раз ты мы за победу, а ты, значит, если ты против нас, значит, ты против победы, значит, ты значит, фашист, бандеровец и все такое. Вот. А, разумеется, там, гражданская война и межэтнические войны шли и там, в бывшей Югославии, и были там, и, как сейчас уже сказали, и на территории Западной Украины были очень тяжелые история, там, как мы знаем, в Прибалтике, когда именно местные коллаборационисты уничтожали евреев там, без там, какой-то ну, или с минимальной помощью немцев. Вот. И то, что в истории партизанского движения и коллаборационизма очень много таких серых зон, это безусловно. Вот. И надо сказать, что ныне покойный Илья Григорьевич Сталинов, такой, его все называют дедушка спецназа, он довольно подробно описывал все те трагические ошибки, те трагические истории, которые происходили в тылу противника и на, собственно, российской территории оккупированной, потому что когда тоже такая не то что она неизвестная история, да, когда в ноябре 41 года главная команда наркома обороны и генеральный штаб приказали сжигать населенные пункты в полосе 20 километров по обе стороны от главных дорог. Вот это был ноябрь 41 года, и, значит, вроде как собирались выгнать немцев на мороз. Но в итоге выгнали на мороз не столько немцев, сколько местное население. И это действительно крайне негативно сказалось на партизанском движении. И число резко сократило базу партизанскую, возможно, там места, то есть, где они могли просто погреться, да, зимой. И число партизан зимой 41-42 года довольно резко сократилось в результате этого.
Ну что ж, я...
Разумеется, вот эти вот действия и артиллерии, и советской авиации, они, и диверсионных советских отрядов, они, наверное, породили немало коллаборационистов.
Да, но это такая оборотная сторона вот этой партизанской войны, когда, собственно, наверное, Павел Маркович тоже тут много читал, да, когда вообще была фантастическая какая-то каша. Вот мне тут, кстати, прислали в Фейсбуке ссылки на партизанского такого комиссара Руднева, который, в общем, даже в то время в своем дневнике довольно так честно описал, что там и отряды одни украинские, другие, и красные, и какие-то бульбовцы, и еще кто-то, и все друг друга убивают. Вот. Это, конечно, тоже элемент, вот еще, наверное, неизученный. Как все против всех. Вот это, наверное, для Украины и Белоруссии особенно характерно.
Ну, партизанское движение очень, особенно на своем каком-то начальном этапе становления, когда оно было минимально контролируемо соответствующими штабами, это с одной стороны, достаточно хорошо изученная и обеспеченная как раз литературой мемуарного характера, сказать, страна, с другой стороны, документы соответствующих штабов, документы, которые хранятся в архивах, только далеко еще не все введены в оборот, и сюжет с еврейскими партизанскими отрядами, или, например, с евреями в партизанских отрядах, это один из тех сюжетов, например, которые нуждаются и нуждаются в изучении и дополнении, и связи с гетто, и связи, вот как теперь выясняется, за фронтовой линией. Это некий клубок, который, конечно же, сказать, еще не распутан. И там было очень много самоуправства, хаоса и, как бы сказать, патриотизм в сочетании с бандитизмом, сказать, нормальное или, скажем так, часто встречаемое явление и среди командиров этих отрядов, которые, ну, и назывались там, сказать, иногда достаточно анархически, там, дядя Вася, отряд дяди Вася, да, или еще что-то такое.
Да, я вот тут свежо нам написал Марк из Москвы. Слушая некоторых современных историков, приходишь к выводу, что СССР воевал против США и Англии. Похоже, теперь довоевывают. Ну, вот действительно, как-то тема союзничества, тема ленд-лиза, и вот она тоже ушла как-то из оборота последнее время, по крайней мере. Тоже, видимо, конъюнктура действует. Я к Марку Солонину обращусь.
Какой же может быть ленд-лиз, когда ненавистные пиндосы все время гадят? Ну, сейчас не может быть тема. Но она и раньше-то, эта тема ленд-лиза, как правило, ограничивалась упоминанием о том, что 4%. Помните эти знаменитые?
Но это у Вознесенского в книжке.
Вознесенского, да, совершенно верно.
А на самом деле 60 миллиардов долларов в современных ценах. И стратегические материалы.
Это правда. Какие 60 миллиардов? Там... Если мне память не изменяет, так на скидку порядка 7-8 тысяч тонн золота. Вот кто следит за золотым рынком, может сейчас нам
пересчитать. Извините, 160 миллиардов в современных ценах. Вот.
Ну, я боюсь, что да, все-таки значительно больше. 7 тысяч тонн золота – это дорого. Причем, вы понимаете же, сама попытка оценивать в деньгах, в любых ценах, того времени, всего времени, оценивать в деньгах поставку чего бы то ни было во время войны, она же загоняет нас и в интеллектуальный, и в моральный тупик. Ну вот по дороге жизни в Ленинград перевезли зерна, там, извиняюсь, муки, хлеба, ну на сколько в современных ценах? Там 2 миллиона рублей за всю войну? Мы что, это должны оценить 2 миллиона рублей? Поэтому это совершенно вещи, не поддающиеся таким простым арифметическим товарно-денежным оценкам. Ну, например, ну, вот советская авиация за годы войны израсходовала 3 миллиона тонн авиабензина. 1 миллион – это просто американский бензин. 2 миллиона – это советский бензин, который появился потому, что советский низкокачественный бензин был перемешан с американскими высокооктановыми компонентами. Это 2 миллиона. Остается 3 миллион. 3 миллион – это советский бензин, сделанный на советских заводах. А сделали его только потому, что американцы поставили что-то порядка 900 тонн, тысяч тонн, извиняюсь, тетраэтил свинца, вот той самой антидетонационной добавки. То есть, если бы не американские поставки, наша авиация, наши славные сталинские летчики всю войну бы просто простояли на земле. Вот это мы во что должны оценить? В какое количество денег, в какое количество процентов? Или 40 миллионов грамм, я это так это называю, 40 миллионов грамм пенициллина, стрептоцида, других антибиотиков. Ну, то есть разовая доза для одного укола. Вот 40 миллионов раз наших больных раненых с гниющими ранами укололи антибиотиками. Сколько из них остались благодаря этому живы? В какое количество денег мы это должны оценить и так далее? Плюс к тому, все-таки надо же забывать, где Америка, где мы. Эти 18 миллионов тонн самых разнообразных военных грузов были привезены с другого конца глобуса. Американцы строили суда фантастическим темпом, спускали их на воду, невероятного объема флот. Все это везли под немецкими бомбами, там, среди подводных лодок и так далее. Вот в какие деньги надо оценить то, что нам хотя бы один корабль с таким риском для жизни теряет своих людей, теряя свои ресурсы, во время войны привезли.
А вот мы попросим Александра Абрамовича Галкина еще пару слов на эту тему, наверное, сказать, тоже как очевидцы. если можно.
Я должен сказать, что, в общем-то, вклад, материальный вклад в борьбу против Гитлера в Германии, который внесли союзники, прежде всего Соединенные Штаты, был очень большим. У меня нет в запасе, так сказать, данных конкретных, я не могу оперировать тоннами и сотнями тысяч тонн, но как фронтовик я могу сказать, что мы ели американскую тушенку, которую ехидно, правда, называли вторым фронтом, что наши машины, Студебекер, это были основной транспортный, так сказать, ресурс, который подводил снаряды к переднему краю, вот, и все многое другое. Я носил гимнастерку, сшитую из сукна, которую подарила английская королева советской армии и так далее, и так далее. Так что, но тут-то дело не в том, что нужно считаться. Дело в том, что нужно фактически исходить из реалии. А реалия заключалась в том, чтобы были честными союзниками и сумели, благодаря целому ряду обстоятельств, в том числе и благодаря руководству, сохранить этот союз до конца войны. Потому что, начиная с 1944 года, основные расчеты германского руководства, германского штаба исходили из того, что неизбежно по мере приближения к концу войны союзники рассорятся, передерутся, и в этих условиях Германия сумеет с минимальными потерями выйти из войны. И этого не получилось.
Хорошо, я еще хотел бы спросить тогда Павла Поляна. Ну, а вот все-таки вы так и не ответили. Вот стратегически, в самом глобальном контексте, вот что для вас все-таки остается тайной?
Не потому не ответил, что не захотел, а потому что сформулировать это не так просто, потому что ведь человек, который занимается всем комплексом вопросов, связанных с войной, ну, не существует. Вот этот коллективный, наверное, сказать, из нескольких сот человек состоящий автор 12-томной истории, да, сказать, ведь ни один из них, конечно же, сказать, не в состоянии был бы сделать, и даже если ему дать больше времени, весь этот комплекс работ в одиночку. Поэтому я могу, как бы сказать, говорить только за тот комплекс вопросов, которым занимаюсь сам. И в этом комплексе вопросов меня очень интересует некоторая компаративистика, сравнение еврейского геноцида, этноцида, значит, того, что известно под названиями Холокоста или Шоа, и судьбы советских военнопленных. Гипотетически, ну вот из того опыта, который я сам накопил, у меня сложилась так гипотеза, что до марта, до 1942 года жертв среди военнопленных было даже больше, чем среди евреев. При том, что если по отношению к евреям политика была откровенно геноцидной, откровенно, так сказать, человеконенавистной, ненавистнической и людоедской, то по отношению к военнопленным она была другой. В ней были элементы этой геноцидальности. Корректнее было бы называть это, поскольку это не этническая категория, а стратоцидальности, может быть. Вот. Но в ней не было такой политической воли, как по отношению к евреям. С этого, безусловно, не было. Но в реализации политики по отношению к советским военнопленным встречается, так сказать, масса, как бы сказать, случаев и подходов, которые оказывались с точки зрения убийства этих людей, ну, ничуть не менее страшными. Многие шталаги, многие лагеря для военнопленных были страшнее и гетто, и концлагерей, конечно, не страшнее лагерей смерти. И не случайно, может быть, да, связка, что вот они снова встречаются. Все то, что было в массовом порядке реализовано на евреях в Аушвице, все это было апробировано на советских военнопленных в сентябре, а даже, может быть, и раньше, 1941 года, когда и газ, и селекция, и отсутствие регистрации, все эти приемчики, все это, так сказать, было апробировано именно на них, а также на некоторых категориях польских жертв. Вот связь вот этих двух, ну, как бы сказать, крупнейших по количеству жертв, по крайней мере, сказать, вот, катастроф, да, сказать, вот, катастрофы европейского еврейства с 6-миллионными жертв и катастрофы с советскими военнопленными, где количество жертв, ну, 3, 3,5 миллиона. Вот это меня, как бы сказать, как вот стратегическая задача очень занимает. И эмпирики, которая для этого была бы нужна, сказать, не достает, но она с каждым годом прибывает. Коллеги работают.
Ну, вот у меня еще минутка остается на Марка Солонина. Марк, что для вас-то неотвеченное? Неотвеченный вопрос. На минуту.
Поскольку получилось так, что я занимаюсь не гуманитарной составляющей истории войны, а скорее военно-оперативной, то мне гораздо проще сходу вот так вот начинать отвечать на ваш вопрос, потому что я-то понимаю, чего мне не хватает. Пропал куда-то огромный массив документов высшего военно-политического руководства Советского Союза за апрель, май, июнь 41 года. То есть все-таки, да, общая канва событий понятна. В общих чертах стратегический план Сталина по поводу вхождения в войну понятен. Однако конкретные вопросы, что именно делали в апреле, что делали в мае, что делали в июне, почему делали именно так, а не иначе, что планировали делать в июле и августе 41 года, документальных ответов на этот вопрос или нет, или ответы зыбкие, которые базируются на очень разрозненных обрывках случайно уцелевших документов.